Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Этот час целиком посвящен событиям на юго-востоке Украины. Открывает его программа «Час писателя». И во второй половине этого часа вещания Виктор Саулкин делится своим мнением по поводу происходящего. Завершит этот час вещания его беседа с уроженцем Донбасса, рабом Божьим Анатолием.
Прослушайте наше объявление.
Московскому подворью Троицы Сергиевой Лавры на постоянную работу требуется уборщица, посудомойщица, сотрудник в трапезную. Справки по телефону 684-31-64. Повторяю, 684-31-64.
Здравствуйте, в эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Прежде всего, я хотела бы, хотя мне даже сложно выразить все чувства, которые меня переполняют, я хотела бы вас поблагодарить. Низкий вам поклон, дорогие друзья! Вы знаете, что вы сделали? За неделю, которая прошла между нашими радиовстречами, вы собрали целый автомобиль гуманитарной помощи. Сотрудники в офисе даже растерялись от того, сколько людей пришло. Все необходимое, медикаменты, всю эту тушенку, сгущенку, которая так нужна тоже. И главное, вот все антибиотики, перевязочные материалы. Вы все несли, несли и несли. И сотрудники просто сбились с ног. Но это, дай бог, всегда так сбиваться с ног. Причем некоторые люди приносили со своей пенсии. То есть вот это та самая евангельская лепта вдовицы, которая щедрее всего, которая Господу угоднее всего. Я не знаю еще, выехал ли автомобиль, но помолимся, чтобы ребята довезли все благополучно, потому что возить все опаснее и опаснее, но никто не ждал, что так скоро его можно будет отправить. Это поразительно, это просто поразительно. У меня нет слов, и у партии национально-демократической тоже просто нет слов благодарности. Все в каком-то ступоре от вашей щедрости, от вашего великодушия, от вашей любви к русским людям, которым сейчас тяжело. Я должна уточнить, я не состою в национально-демократической партии, у меня не совпадает с ними во многом платформа, но я просто знаю, что это хорошие, честные люди, которые очень радеют за русский интерес, за интерес русского народа. И вот они сейчас возят, сами под обстрелами возят эту помощь. Я хочу еще извиниться перед той дамой, которая не дождалась. Ну, понимаете, бывают нестыковки. Все же на добровольческих началах это делают, то есть свободное свое время. Вот дама, которая не дождалась, не беспокойтесь, пожалуйста, ту посылку, которую вы оставили в аптеке рядом с офисом, благополучно передали, все на месте. Спасибо, ну, извините. К сожалению, бывает. И еще Геннадий Львович Полиховский принес деньги, тоже затруднился найти офис. Ну, там действительно дворами надо искать. Просто в следующий раз давайте я буду еще раз озвучивать телефоны, и так будет надежнее. Ну, все как бы мы учимся на своих ошибках, мы еще никогда ничего не доставляли на войну. Вот. Но, Геннадий Львович, я сегодня же отвезу привезенные вами деньги в офис, и на них будут куплены лекарства. Спасибо сердечное. А сейчас мы связываемся с нашим ополченцем, с Александром Жучковским из Санкт-Петербурга. Он журналист, но в русской традиции не так уж редко, чтобы журналисты брали ружье, винтовку, автомат и шли на защиту своей страны. Здравствуйте! Вам большой привет от всей аудитории православного радио «Радонеж».
Благодарю аудитории радио «Радонеж», тоже большой привет.
Вот, мы желаем вам выздоровления. Мы знаем, что вы сейчас прибыли на побывку в Петербург, вы в больнице. Ну, не спешите возвращаться в строй, все-таки сначала приведите себя совсем в порядок.
А вы знаете, слава богу, уже пошел на поправку и сегодня выписываюсь.
Слава богу. Александр, хотелось бы вас спросить, как сейчас дела обстоят, как настроение, прежде всего, в ополчении?
А настроение в ополчении позитивное, на самом деле, несмотря на то, что ситуация вроде бы обостряется, и атаки ужесточаются, и в Славянске, и везде в Новороссии, боевой дух высокий, то есть это можно судить по сводкам Игоря Ивановича Стрелкова, по сообщениям местных ополченцев, которые там воюют, по сообщениям русских добровольцев. Высокий боевой дух, и люди настроены на победу. То есть, несмотря на то, что силы не равны, все равно люди настроены позитивно.
Вы сказали, что атаки ужесточаются. В чем это выражается? Обстрелы с воздуха? Страдает ли мирное население вот сейчас, в эти дни? Я знаю, что вы в курсе, хоть и лежите в больнице.
Да, мы находимся на связи с командованием Славянска, в частности, с госпиталем. Постоянно выступают раненые. К сожалению, да, больше даже жертв среди мирного населения, поскольку она живет в своих домах, где-то работает в каких-то учреждениях и является живой мишенью. Ополченцы, они хоть как-то знают какие-то маневры, навыки боевые. К сожалению, больше гибнет мирного населения. А ужесточение выражается в том, что украинская артиллерия, она бьет с большей силой, чаще, точнее, по всей видимости, привлекли никаких специалистов, потому что где-то 3 недели назад еще обстрелы, они были достаточно слабыми и били на удачу. То сейчас более точно, более сильно и более, скажем так, результативнее, к сожалению.
Очень грустно. И хотелось спросить, вот на вашей странице в Фейсбуке были имена ваших друзей, уже с которыми вы там сдружились. Скажите нам два слова об этих ребятах, которые погибли.
Один из них — это Сергей. Мы с ним познакомились в Луганске. Мы жили вместе в здании СБУ. Стояли на посту. Он сам с Луганска, молодой человек, занимался предпринимательской деятельностью, потом стал в строй. Такой очень мужественный и храбрый человек был. Вот от его друга, с которым мы тоже знакомы, из Луганска поступило сообщение вот позавчера, что он погиб где-то в боях под антрацитом. Я очень близко к сердцу воспринял эту утрату. А второй — это Вячеслав. Мы с ним стояли в Семеновке 2 недели. Тоже он из Луганской области, бывшей Украины. Мы с ним приехали туда, в Славянск, и находились в Семеновке. Тоже сообщили, что он погиб. Но у меня еще есть слабая надежда, что Вячеслав все-таки, может быть, он еще не погиб, потому что сообщения, они противоречивы. И, по крайней мере, 2 человек я это слышал, но есть надежда, что еще может быть жив.
Ну что вот же, мы помолимся о упокоении души раба Божия Сергия всем миром и помолимся о том, чтобы Вячеслав, раб Божий, оказался живым. Александр, а как оценивают на местах позицию России? Есть ли помощь или все-таки с этим не очень хорошо?
Если брать Россию как государство, то лично я за время нахождения в Новороссии этой помощи не видел, не ощутил ни специалистами военными или политическими, ни живой военной силой, ни вооружением. К сожалению, этого я не видел, и результатом общения с ополченцами, с командованием тоже этого не видно, к сожалению. Настроение, конечно, это, скажем, рейтинг Российской Федерации как государства и Владимира Путина падают, это видно из общения с ополченцами. То есть ранее они взяли в руки оружие и восстали в надежде надежды на то, что их ждет крымский сценарий, и сейчас они покажут свою готовность бороться за независимость, и Россия их примет в свои объятия. К сожалению, этого не произошло, и поэтому настроение они более в этом отношении упаднические. Да, то есть люди уже разуверились в том, что Россия им придет на помощь. А с другой стороны, помощь российского общества, она колоссальна. Я это вижу на примере того, что через меня идут десятки добровольцев, я их координирую, получаю десятки писем в день, люди проходят, и еще на подходе огромная материальная помощь, финансовая огромная помощь. То есть мы собрали порядка 1,5 миллиона рублей за 3 недели и закупали на них обмундирование и технические средства для ополчения. Колоссальная помощь, и это только то, с чем я столкнулся. Но мне известно, что еще десятки людей занимаются финансовой и материальной помощью из России. И поэтому, насколько я могу понимать, счет идет там, на десятки миллионов рублей, и машинами идет гуманитарная помощь.
А знаете, мы как раз, вот я перед тем, как соединить связь с вами, говорила о том, что мы тут тоже, вот наша аудитория на этой неделе собрала грузовик, и надеюсь, он уже в пути.
Да, будем надеяться, что помощь дойдет до назначения, до места.
Опасно сейчас возить помощь?
Последние 2 недели стало опаснее, и люди говорят, что на границах стало тревожно, особенно на границе с Луганской областью стали постреливать. Есть риск того, что машина передвигается, допустим, по территориям Луганской и Донецкой республики, может прийти к посту не ополченцев наших, а к украинскому посту, там меняются, бывают, позиции. Да, стало опаснее, но люди все равно подвергаются риску и везут помощь, в том числе наши товарищи.
Да, конечно, я вот как раз тоже помогаю и вижу, что люди едут туда, невзирая ни на что, не успевают автомобили фрахтовать.
Да.
Так что, и знаете, вот меня удивило, что пенсионеры, пожилые люди несут со своих пенсий деньги.
Да, вы знаете, вот судя по переводам и по письмам, которые я получаю, жертвуют через систему Сбербанк, например, пишет пенсионерка, там 100 рублей может пожертвовать. А из нашей вот национально-демократической партии занимается тоже сбором. Говорили, вот, вчера принес пенсионер 10 тысяч рублей. То есть, наверное, может быть, последний отдал. И пишут письма, и женщины хотят приехать врачебную помощь оказывать. И пожилые люди тоже. То есть, и старый, млад. Меня это очень впечатлило, вот это вот переписка с людьми и получение этих средств. То есть, люди самых разных возрастов, социального положения жертвуют или готовы ехать и помогать ополчению.
Да, вот я как раз после эфира сразу поеду в офис НДП и привезу еще 5 тысяч от пенсионера Геннадия Львовича.
Да, большая благодарность Геннадию Львовичу от нашего ополчения.
Александр, ну, значит, если подытожить отношение к России, то разочарование большое в государственной помощи все-таки имеет быть. И есть ощущение поддержки, надежды, кровной близости от просто простых русских людей. Я правильно вас поняла, уверена?
Да, именно так. Многие годы мы занимались общественной деятельностью. Один из популярных лозунгов наших был «Русский, помоги русскому». И вот в этой ситуации, в этой истории, в этой войне этот лозунг оправдал себя в полной мере. Я впервые столкнулся с таким масштабной, с такой помощью русского общества. Русские помогают русским. И чем меньше помощи России как государства, чем больше люди убеждаются, что этой помощи нет, тем больше они уже прикладывают собственные силы, понимая, что кроме них, кроме русских, у них никого нет.
Но как знать, может быть, именно на юго-западе России, бывшем юго-востоке Украины, поднимется новое русское государство, в котором русский человек будет более уверен в своих правах, если только удастся выстоять, удастся удержаться. Но вот еще хотелось вас спросить, действительно ли какие-то иноязычные наемники или посланцы воюют в рядах вражеской армии?
Слухи или сведения об этом появляются постоянно. Лично мне не приходилось встречать наемников или слушать, например, пресловутую английскую речь в рациях. Говорят об этом много. Наверное, наемники присутствуют, и есть косвенные признаки того, что они есть, скажем так, но действительно специалисты появляются какие-то, которые координируют их военную деятельность. Лично я не могу это подтвердить.
Ну что ж, будем надеяться, что все-таки слухи, если правдивы, то не в большой мере. потому что это, конечно, был бы очень скверный признак.
Да, конечно. Тогда это бы означало бы, что есть все-таки действительно какой-то карт-бланш Запада. Хотя он, наверное, и политически и так есть, раз украинская армия так разошлась.
Да уж, разошлась, Александр. А вот были сведения о том, что пытаются вывести детей из-под огня в Крым. Как с этим обстоит дело?
Ну, с момента именно нашего пребывания в Славянске и Семеновске мы постоянно эвакуировали людей, гражданское население из Семеновки и Славянска, больных и детей, и пожилых людей. Я могу конкретно говорить о Семеновке, потому что я там находился, мы в этом принимали участие. А по моей информации, постоянно из самого Славянска происходит эвакуация, в том числе детей, и точно известно о том, что вывезли 2000 детей в Крым. Это было где-то 2 недели назад.
То есть Крым оказывает большую помощь Новороссии.
Да, да, Крым оказывает большую помощь.
Но этого следовало, конечно, ожидать. И велико ли ожесточение противника такое чисто военное?
Ну, я бы сказал так. Если взять противника как целое, то есть, с одной стороны, украинские военнослужащие. Эти люди, они не ожесточены, они просто не хотят воевать. Они разбегаются при обстрелах, они сдаются в плен, они дезертируют. Есть фанатики, то есть это представители Нацгвардии, так называемые правого сектора. Да, эти люди ожесточены, они фанатичны. Есть много признаков, что они на какие-то препараты употребляют, потому что их ожесточение иногда оно сверх меры. Мы видели и по Одессе, и по Мариуполю. И по их действиям в Красном Лимане, когда они где-то вот недели полторы назад расстреливали мирных жителей и больных людей в больнице. Ожесточение, оно есть и вот именно с этой стороны. Поэтому, если взять украинскую армию, сегодня опасность представляет, во-первых, фанатики, во-вторых, тяжелое вооружение, которое бьет по жилым кварталам. Украинская армия, вот именно военнослужащие, они не опасны. И если украинская армия начнет уже вторжение в сами города, есть основания полагать, что они будут переходить массово на сторону ополчения.
Дай бог. Александр, два слова для тех, кто не совсем в состоянии отследить все военные события. Вы знаете, это ведь в основном люди интернета в курсе, а по государственным СМИ недостаточно подробно, не так, как мы хотели бы все. Пожалуйста, два слова о Красном Лимане, о событиях там.
Елена Петровна, к сожалению, у меня нет полной информации о Красном Лимане. То есть я могу говорить только наверняка о том, что я видел собственными глазами, в чем участие принимал, это вот Семеновск и Славянск. А то, что касается Красного Лимана, это я знаю из общения с ополченцами и телефонного общения, и тоже из СМИ. Потому что я уехал 2 недели назад с Новороссии и лично вот там не находился, в Славянске, когда это происходило.
Будем уточнять, будем пытаться, потому что, понимаете, слишком обобщенные идут телесводки, а многие наши радиослушатели не пользуются интернетом, это достаточно пожилые люди.
Угу.
Поэтому будем надеяться, что с помощью вот нашей радиостанции мы будем давать информацию.
Я очень плохо отношусь к российскому телевидению, но в данном случае я бы рекомендовал бы, так скажем, потреблять информацию «России-24», которая Евгений Подубный ведет репортажи, я знаю, встречался с ним, славянский человек. Там очищена достаточно от каких-то пропагандистских вещей информация. И, может быть, в печатной версии газеты «Комсомольская правда» Дмитрий Стешин дает репортажи. Человек абсолютно, который ассоциирует себя с тем, что там происходит на стороне ополчения.
Дмитрий Стешин, «Комсомольская правда».
Да.
Спасибо, мы будем следить за его публикациями. А как вообще с мобильной, с телефонной связью? То есть легко ли вы связываетесь с Петербургом, с Россией, находясь там? Ведь есть же свои сложности, это может быть опасно.
Сложности большие. Если брать техническую часть, то да, то через день удается связаться. Скажем так, вот я несколько дней не мог созвониться с главврачом госпиталя в Славянске. Когда это получилось, то мы обменялись информацией. Он попросил меня дать объявление в интернете о том, что требуются врачи. И мы уже собрали около 10 человек. Да, очень сложно иногда связаться, но пытаемся ее. Они находят, ополченцы в Славянске, возможности, какие-то там генераторы используют для подключения электричества, выхода в интернет. когда есть мобильная связь, когда ловит.
Понятно. И еще хотелось бы вас спросить, вот после обращения Игоря Ивановича Стрелкова к местным жителям, усилился ли приток местных жителей в ряды ополчения?
Да, я могу лично засвидетельствовать, что, на мой взгляд, раз в 10 точно увеличился приток. На мой взгляд, это обращение, оно было во многом решающим. Мы находились тогда с нашими ребятами из России в Луганске, несли службу. И когда мы посмотрели в интернете это обращение, мы приняли решение тоже ехать туда. И я, получается, стал гораздо больше писем из России для того, чтобы людей переправили. То есть и из России, и с мест в Донбассе поток увеличился в разы. И когда мы прибыли в сам Славянск и видели списки эти, мы убедились, да, то, что люди прибывают гораздо больше, чем раньше.
И я так понимаю, что у враждебной стороны потери больше, чем у наших ополченцев.
Действительно, да, это так. Причина, конечно, во-первых, тем, что там люди очень непрофессиональные в армии. Ну, они не воевали никогда, это украинская армия, все годы своей независимости.
Ну, Александр, вы же тоже никогда не воевали. Вы журналист, мирный человек, и вы взяли в руки автомат.
Елена Петровна, тут огромная разница между людьми с той и с другой стороны. С той стороны люди абсолютно немотивированные, а с нашей стороны люди... с высокой мотивацией, с высоким духом, и многие практически смертники, они пришли умирать. И я смотрел на этих людей и видел, да, что эти люди, они уже победили. Поэтому им сам Бог помогает. Знаете, была ситуация, когда мы находились под сильным обстрелом в Семеновке, мы позже узнали, что расчет минометный противника, который стоял, в него ударила молния, погибло двое украинских военнослужащих. То есть сам Бог помогает нам, и это абсолютно точная информация, да, вот молния убила двух украинских военнослужащих. Как видите, вот, хотя силы не равны, но Бог на нашей стороне. Есть такие признаки даже.
Александр, сейчас вас слышит православная аудитория, вас слушают православные люди в России, в русском зарубежье. И все мы молимся за наше ополчение, все мы молимся за русскую победу. И нам хотелось бы, чтобы по возможности... вы и ваши товарищи находили время выходить с нами на связь из передовой, если это можно. Это можно вообще, в принципе?
Елена Петровна, ну, когда, даст Бог, в ближайшее время мне получится добраться до местного назначения, я разберусь, смогу лично убедиться, каким образом я смогу выходить на связь, и тогда мы с вами свяжемся, например, через Facebook и договоримся об этом.
Ну что же, Александр Воин, храни вас Господь. Храни Господь ваших товарищей, храни Бог мирных жителей под огнем противника и дай Бог вывести как можно больше детей. Спасибо вам большое, спасибо, Александр.
Спасибо вам, Елена Петровна. До свидания.
До свидания. Итак, на связи со студией был Александр Жучковский. Знаете, я... Друзья, добавлю пару слов. Я уже 5 лет знаю Александра. Он еще совсем молод, на самом деле. Его мама младше меня. И вот я как-то была так удивлена, что... Нет, я как бы не сомневалась в том, что он человек достойный и храбрый, но что вот мирный журналист из Санкт-Петербурга берет в руки автомат и идет в дальние пределы... Идет защищать русских людей, защищать, а не убивать. Наш лозунг «защищать», наш лозунг «побеждать». Была довольно печальная история, когда один человек позволил себе кричать на митинге «убивать, убивать, убивать», но это не русский лозунг. Русский лозунг «побеждать». И вот Александр пошел побеждать, и мне так странно в знакомом человеке наблюдать, как из юноши, из молодого человека формируется воин. Вот сейчас мы это слышали, я даже вот как-то поймала себя на том, что это какой-то новый для меня Александр. Удивительно, но, как сказано в нашем чудесном старом фильме, из таких ребят героев делают отечество мучения. Да, это правда. Еще раз я хочу сердечно поблагодарить всех, кто принес гуманитарную помощь, кто принес медикаменты, ваши дары спасут людям жизнь. Мы все вместе, мы единый народ. Мы сейчас особенно остро это чувствуем. Вы сейчас, особенно вот пожилым людям, я хочу сказать, что вы сейчас дедушки и бабушки тех мальчиков, которые родные дедушки и бабушки, вашими руками упакованные, сложенные, переданные. Оно особую силу любви имеет. И это не просто деньги, это не просто бинты, не просто еда, это нечто большее. Это послание от родных. Поэтому еще раз сердечное спасибо. Мы будем улучшать нашу работу по сбору гуманитарной помощи. Приношу извинения тем, кто не совсем удачно попал, не вовремя, но все равно все было принято с благодарностью. Я еще буду озвучивать телефоны. К сожалению, это все затянется еще надолго. Но спасибо вам. И вот напоследок мне хотелось бы, поскольку дела наши доблестные происходят в Галичине, то есть не в Галичине, но в этом в направлении, в котором 100 лет назад тоже гибли лучшие русские люди и тоже проявлялись чудеса доблести, я хочу напоследок прочесть стихотворение одного забытого поэта, который воевал 100 лет назад в тех же краях, где воюют сейчас наши мальчики. Ночь порвет наболевшие нити, вряд ли я доживу до утра. Напишите, прошу, напишите, напишите 3 строчки, сестра. Напишите, что мальчика Леву расцелую, как только смогу, что австрийскую каску из Львова я в подарок ему берегу. Вот вам адрес жены моей бедной. Напишите ей 2 слова, что я в руку контужен безвредно, поправляюсь и буду здоров. А отцу напишите отдельно, что прославлен наш доблестный полк. В грудь на вылет я ранен смертельно, выполняя мой воинский долг. Имя этого поэта Сергей Копыткин. Долго оно было неизвестным, но это стихотворение все же вот ходило, я его знала задолго до того, как узнала имя поэта. Оно там же, на тех же землях Малороссии, было написано. Спасибо вам, мои дорогие. Мы победим.
А сейчас мы напомним вам адрес и телефоны, по которым вы можете позвонить и оказать помощь. 8-964-580-19-92. Надежда. Повторяем. 8-964-580-19-92. Надежда. А также 8-926-755-28-00. Екатерина. Повторяем. 8-926-755-28-00. Екатерина. Адрес. Метро Тверская, Страстной бульвар, дом 4, строение 1, офис 44. Напоминаем, что пожертвования можно приносить каждый день с 16 до 20.00, кроме субботы и воскресенья. Спаси, Господи!
Всего доброго! Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго! До встречи!
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Галины, Вероники, Сергия, Екатерины, Ангелины, Павла, Анны, Артемия, Марины, Владимира, Галины, Игоря, Николая, Романа, Андрея, Екатерины, Маргариты, Вячеслава, Валентины.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
У микрофона Виктор Саузгин.
Карательная операция киевской власти против восставшей Новороссии, отношения между Украиной и Россией – это сегодня не только главная тема новостных лент. Многие из наших слушателей и понимают, и сердцем чувствуют, что от того, как будут развиваться события на Украине, зависит в ближайшие десятилетия судьба миллионов русских людей, миллионов украинцев, да, пожалуй, миллионов европейцев, которые этого пока еще не осознают. К величайшему сожалению, мы видим, что нынешняя киевская власть не собирается выстраивать нормальные отношения с нашей страной, не собирается договариваться с собственным народом, не желающим разделять неонацистскую идеологию, признавать Бандеру и Шухевича героями, а в России видеть врага. Все последние действия, захватившие власть в результате переворота весной этого года хунты, говорят о том, что эти люди все делают, чтобы втянуть Украину и Россию в затяжной, ожесточенный конфликт. И делается это совершенно сознательно. Действуют персонажи киевской политики, строго выполняя волю своих настоящих хозяев, которые находятся за океаном. И сегодня, дорогие братья и сестры, многое зависит от того, удастся ли Киеву заставить Россию вести на Украину войска. Да, я не оговорился. Многим кажется, что Киев ужасно боится вторжения российских войск. Но на самом деле эти господа делают все, чтобы втянуть Россию в конфликт. Этим и объясняется неадекватная, казалось бы, просто безумная политика киевских правителей. Их невероятная наглость и откровенное хамство в адрес России. Например, Киев требует признать право Украины не платить за российский газ. Мы недавно видели погромы машин и бесчинство толпы у посольства России в Киеве. Это, вероятно, свидетельство европейского выбора Украины, как они говорят. Власти Киева старательно провоцируют Москву, пытаясь вовлечь Россию в военный конфликт. Как мы и предполагали, очередной раунд переговоров между Россией и Украиной о долгах за газ закончился ничем. Украинская сторона в который раз дает понять, что платить она не собиралась и не собирается. Не собирается платить ни по высокой, как они говорят, несправедливой цене, ни по низкой, справедливой якобы, которую сами они желают установить. А зачем платить, если и так газ в наших хранилищах, думают эти цивилизованные европейцы в Киеве? Нема дурных. Кому российский газ в Европе нужен, пускай те и платят. А мы себе и так возьмем, скильки треба. Мимо нас по трубе все равно не пройдет. Очень забавно смотреть на изумленное лицо бедного немца господина Эттингера, который безуспешно пытается понять логику Киева и, вероятно, надеялся, что после очередных уступок со стороны России и очередной порции европейских увещеваний киевские власти согласятся. Воровать чужой газ – это не заэргут, не есть хорошо. Но не так. Не на таких напали. Дурных нема. С гордым видом смотрит министр энергетики Украины, продан на наивного европейского чиновника. А премьер-министр Незалежный Яценюк кроет нецензурными выражениями своего заместителя Ярему. Бедный Ярема в панике конючит, что какой-то любопытный американец, пан Миль из Конгресса, требует отчитаться в том, куда же полученные США деньги потратили. Кто же знал, что барину из Вашингтона отчеты давать придется? Денег-то давно нет. Ничего, решает Яценюк и отписывает Ереме. Деньги возьмем из газовых. Миллер потерпит. А Коваль, министр обороны, пусть быстро придумает и бумаги состряпает, куда мы остальные деньги потратили. Конечно, Миллер потерпит. «Газпрому» никто платить все равно не собирался. На переговорах дурака валять будем, сколько удастся, решили в Киеве. А потом скажем просто. Грошев не мая. Яценюк уверял, что до октября наворованного газа хватит в стране. А там, вероятно, они думают, то ли США Москальскую империю победит и заставит Украине бесплатно газ поставлять, и контрибуцию, наверное, выплачивать за оккупацию Крыма, и 300 лет, как они считают, имперского гнета. А может быть, надеются, Россия не выдержит массовых убийств в Донбассе, и войска ведет. Все равно платить не придется. Мы должны понимать, что нынешняя украинская власть четко выполняет указания Вашингтона. А задача у Соединенных Штатов Америки очень простая – сорвать поставки российского газа в Европу и заставить европейцев покупать американский сланцевый газ. Удар наносится одновременно и по России, и по Европе. Потому так бесстрашно и валяют дурака все эти шуты из Киева. Хозяин им твердо пообещал, никто их пальцем не тронет. Ни русские, ни занудные европейцы, которым госпожа Нуланд давно объяснила, где их место. Поэтому хамский шантаж украинцами России и Европы будет продолжаться до тех пор, пока у российской стороны не лопнет терпение. Но, кажется, терпение лопнуло. И вообще, надо сказать, дорогие братья и сестры, в Москве европейцам давно пора было понять. Украина сознательно срывает переговоры и выставляет их на посмешище. А тем временем киевляне, цивилизованные европейцы, как они считают, не чета варварам-москалям, устроили у посольства России настоящий шабаш в лучших традициях Майдана с автомобильными покрышками, разобранной брусчаткой, перевернутыми машинами. Толпа сорвала российский флаг, вторгшись на территорию посольства, и заменила его на бандеровский. Разгромила все машины, принадлежавшие российским дипломатам. Забросала посольство яйцами, краской, взрывпакетами. Особо ретивые предлагали сжечь посольство, как дом профсоюза в Одессе. Но бросили всего лишь одну бутылку с коктейлем Молотова. По-видимому, кто-то приказал, что сжечь москали еще рановато. А милиция все это время не вмешивалась, наблюдая, как огромная толпа беснуется. Такие погромы и беснования у иностранных посольств устраивают либо в странах, где полностью отсутствует государственная власть, и толпа вышла из-под контроля, как, например, в разгромленной американцами Ливии, либо устраивают как сознательную, продуманную провокацию, чтобы до предела обострить отношения между двумя государствами. Особо местный колорит бесчинством толпы у российского посольства в Киеве придавало участие в шабаше министра иностранных дел Украины Андрея Дещицы. Украинский дипломат выкрикивал нецензурные оскорбления в адрес президента России. И как после этого можно надеяться, что Россия сумеет вести переговоры с нынешней киевской властью? Есть все основания полагать, что Киев сознательно провоцирует Россию. И делает это, конечно же, с благословения Запада. Об этом свидетельствует заблокированный в Совбезе ООН проект заявления России с осуждением нападения на российское посольство. Таким образом, Соединенные Штаты в очередной раз демонстрируют, что на нынешние украинские власти не распространяются нормы международного права. Киевские власти могут быть свободны и от норм морали и нравственности, которые всегда были приняты в общении между цивилизованными странами. Нынешней киевской власти позволено воровать чужой газ, не платить долги, организовывать нападения на посольства, регулярно захватывать в заложники российских журналистов. Но самое страшное, что киевскую власть убедили в том, что ей позволено совершать любые военные преступления, развязав войну против части собственного народа. И диким выходкам нынешних киевских правителей есть одно очень простое объяснение. Хозяева в Вашингтоне поставили киевской хунте задачу вынудить Россию ввести войска на территорию Украины. Ради этого совершаются зверские убийства мирного населения, как в Одессе. Применяют оружие массового поражения, фосфорные бомбы в Донбассе. Наносят артиллерийские удары по роддомам и больницам. но Кремль никак не желает втягиваться в вооруженный конфликт на Украине. США, гражданская война на Украине и ввод российских войск нужны, чтобы устроить России, как они говорят, новый Вьетнам. А олигархам киевской хунты, чтобы списать на войну с русскими агрессорами экономическую катастрофу, которую подвели разграбленную и обворованную страну. Россия сегодня изо всех сил пытается удержаться. Но у провокаторов очень много способов втянуть нашу страну в конфликт. Если уличный хулиган решил во что бы то ни стало затеять драку, то все попытки человека объяснить, что он драться не хочет, не помогут избежать мордобоя. Но в таком случае лучше не пропускать первым внезапные удары хулигана, а самому бить так, чтобы драка как можно скорее закончилась. Похоже, что нынешняя киевская власть четко выполняет указания Вашингтона спровоцировать Россию на ввод войск. И способов провокации в этом случае у хунты великое множество. От военных преступлений такого масштаба, что Россия просто не сможет больше оставаться в стороне, до авиаударов по собственной украинской территории и обвинения в этом российских войск. Тем более, что украинские средства массовой информации давно убеждают свой народ в том, что Россия уже воюет с Украиной. Рассказывают сказки о многочисленных колоннах российских танков, о тысячах профессиональных бойцов российского спецназа, которых, по их словам, героически громят отважные герои правого сектора, вступившие в Нацгвардию прямо на Майдане. Конечно, можно представить, как долго бы продержались эти так называемые герои из карательных батальонов Коломойского в боях против подразделений русского спецназа, против регулярной российской армии и русских танков. Но огромная часть этих так называемых сведомых в сказки охотно верит. Хотя желающих действительно воевать с Россией, даже для того, чтобы отобрать, как они говорят, исконную украинскую землю Крым, захваченный русскими агрессорами, таких людей на Украине ничтожное меньшинство. Но, дорогие братья и сестры, мы должны понимать, что от народа ничего не зависит. Как решат в Вашингтоне, так олигархи в Киеве поступят. Одного желания России не участвовать в конфликте и нежелания простых украинцев воевать очень мало. Соединенным Штатам нужен на Украине хаос и втягивание России в военное противостояние. Хотя некоторые здравомыслящие американские политики предупреждают, что и для самих Соединенных Штатов это может обернуться очень серьезными проблемами, и предлагают действовать осторожно. Россия принимает огромные усилия, чтобы развалить единый антироссийский блок западных государств. Европейцы тоже не желают таскать каштаны из огня для Соединенных Штатов. И некоторые страны, мы видим, делают робкие попытки отстоять свои национальные интересы. Но Америка старательно и решительно пресекает такие устремления к независимости европейцев. Хотелось бы верить, что в Вашингтоне еще способны все тщательно взвесить и передумать. Могут изменить планы и отзовут своих цепных псов, которых старательно натравливают на Россию. Но чрезмерно на это надеяться нельзя. Нашей стране и нашему народу надо быть готовым к любому развитию событий. Сегодня каждый православный человек и в Киеве, и в Москве, и в Чернигове, и Новосибирске, Одессе и Мурманске должен с особенно глубоким чувством обращаться ко Господу со словами молитвы: «Избави нас от огня, меча, междоусобной брани. На русской земле пытаются разжечь братоубийственную войну. Кровь уже льется. На Украине каждый день гибнут мирные жители, гибнут женщины и дети, ополченцы и мобилизованные хунтой украинские военнослужащие. Но планы тех, кто привел хунту к власти в Киеве, гораздо серьезнее. Им нужна полномасштабная война между Россией и Украиной. Они надеются завершить работу, когда-то начатую в австро-германских генштабах, а затем успешно продолженную большевиками-ленинцами. Оторвать Малую Русь от русского мира и убедить украинцев в том, что они не русские, а великороссы их заклятые враги. Ничто так не радует врага рода человеческого, как братоубийство и взаимное озлобление гражданской войны. Мечта извечных врагов православной церкви и русского мира заставить русских людей истреблять друг друга в междоусобной брани. Войны и междоусобицы всегда наказание за грехи человеческие. Возможно, и сейчас Господь не видит иного способа, чтобы вразумить нас. Будем молить Державную Царицу Небесную и всех святых, чтобы всесильными своими мольбами отвратили они гнев Божий, грехов ради наших движим и на русскую землю. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Дорогие братья и сестры, мы связались с москвичом, уроженцем Донбасса, который в последнее время передает медикаменты, иконки и другую оказывает помощь жителям Краматорска, жителям Славянска, Славянска, как говорят на Донбассе. И хотели бы его попросить рассказать о том, как жители этих героических городов, которые находятся сейчас под ударом фашистских карателей, благодарят слушателей радио «Радонеж», собравших им гуманитарную помощь. Анатолий, добрый день.
Добрый день, Виктор Александрович. Ну, что я хотел бы первым делом сказать? Я бы хотел поблагодарить всю аудиторию радио «Радонеж», которая откликнулась в свое время на нашу просьбу. Это вообще удивительная история получилась. Она удивительна именно в той части, что, ну, мне приходится, Божьей милостью, общаться непосредственно с Александром Можаевым, казаком. В силу того, что ему приходится контактировать с очень многими людьми, он меня, когда я впервые обратился к нему и переговорил, он меня внес в телефон под тоже своего рода позывным «Радио Радонеж». Если не радио «Радонеж», а «Радонеж». И с того момента вот в их представлении появилась группа «Радонеж», которая оказывает помощь. Вот. И вот Божья милость, с вашей помощью нам удалось непосредственно в Краматорске, Славянске передать инструменты медицинские, те необходимые, к которым мы обращались. Перевязочный материал, шовный материал, иконки, живые в помощи. Люди, это было удивительно, когда непосредственно Татьяна Васильева, которая была на контакте, которая все это принимала, она мне уже рассказывала, она плакала, потому что были обращения наших верующих, которые приносили все. И они писали им письма, оказывается. Мы это проверяли, в основном сортировали все, укладывали продукты отдельно, медикаменты отдельно. Вот. А на самом деле они невероятно благодарны, молят Бога, вот, за всех, кто принимал участие. И огромную выражают благодарность. И безусловно, у меня даже есть ролик, я не знаю, как у нас получится, который они представили, но как доказательство того, что получили, безусловно. Вот, прямо видеоролик, в котором они прямо называют, вот, благодарят радио «Радонеж». Вернее, даже группу «Радонеж». Я все это вот, спаси Господи всех, кто откликнулся. И просьба, конечно, если есть такая возможность, продолжать помогать. Почему? Потому что вот сейчас наша так называемая группа «Радонеж», мы сосредоточились, ну, мы так как распределились, кто чем занимается, мы сейчас сосредоточились на помощи беженцам и детям. То есть мы пытаемся организовать и организовываем, и уже вывозим, в общем-то, оттуда детей, потому что на самом деле их не выпускают, их сознательно не выпускают и держат заложниками. Вот. А останавливают автобусы, разворачивают непосредственно и говорят следующую вещь, о том, что вы возвращайтесь назад, в общем-то, мы будем продолжать вас бомбить. Никто абсолютно цинично, ровно, спокойно. Поэтому, конечно, вся помощь, которая делается, она делается и благодаря вам. Я почему говорю по поводу, если есть такая возможность, кто-то в состоянии разместить, либо же знает где, либо же при храмах, если можно, при монастырях, женщин с детьми, вот, либо же приюты, куда можно было бы направить детей. Будем просить в этом отношении вашей помощи, в том числе и информационной.
Анатолий, спасибо, Господи, Анатолий, телефон для связи еще раз для наших слушателей.
А вот, это тот же телефон 8903-197-5410. Пока это мой обычный телефон. А вот, а в дальнейшем, конечно, мы уже сейчас кого-то конкретного посадим, и я уже буду телефон просить на радио «Радонеж» разместить, то есть который будет, ну, непосредственно человек, который будет заниматься непосредственно только именно этими вопросами, исполнитель под нашим руководством, безусловно. Вот, и, конечно, мы будем еще просить финансовую помощь. Почему? Объясню почему. Дело в том, что автобусы, которые вывозят детей оттуда, это местные автобусы. Вот. И это в достаточной мере дорогостоящее удовольствие, потому что не каждый водитель, во-первых, сядет за руль автобуса, а автобус это не легковой автомобиль, который может сесть и повезти любой ополченец. Это автобус. Нужна определенная квалификация и категория. Плюс очень дорогие горючие там. Поэтому в дальнейшем мы, да, будем прямо, у нас номер счета есть, в общем-то, а вот, и мы будем просить вас какие-то пожертвования, перечисления делать, потому что в настоящий момент стоит вопрос о вывозе и размещении в детском православном приюте порядка 40 детей. вот, детей без родителей, родителей в ополчении. Поэтому и вот сейчас мы просто собираем деньги для того, чтобы этот автобус довести до границы. От границы мы уже его примем каким-то образом, это уже, так сказать, Божьей милостью. А там, конечно, это очень проблематично. Еще большая просьба, что необходимо, поскольку детей оттуда не выпускают, в Славянске осталось еще 1000 детей. Вот. Если есть такая возможность, это детское питание для грудничков, это сухие смеси, нам. Вот, они не очень-то дорогие, в общем-то распространенные, очень хорошие. Очень нужны подгузники, памперсы, прошу прощения. А вот, почему? Потому что там реально нет воды. Можно было бы, конечно, нормальным, как-то дедовским способом, простирали бы, скажем, там, пеленки, марлю, там, и это все, конечно, можно, но стирать нечего. Вот такие вот вещи, которые они просто необходимы, поэтому если есть такая возможность. Ну и, безусловно, будем рады любым перевязочным материалам. Как мы и просили, если будут санитарные сумки, которые, в общем-то, ну вот они продаются, эти сумки, в которых все уложено, уже ну, обычный набор санитара. Есть малые так называемые хирургические наборы, это которые можно использовать прямо в полевых условиях. Санитар может брать с собой. Тут у нас верующие принесли, мы даже таких не видели раньше. Они недорогие, в общем-то, относительно. А вот, но это в виде такой небольшой НССР, а там ну, как дамская косметичка, но очень, очень много всего таких вещей есть. Поэтому, братья и сестры, просим помощи. Потому что на самом деле все, что идет через центр, по ряду причин просто туда не доходит. И эти причины, они вот, ну, их пытаются отрезать всех. А у нас, вот, Божья милость, есть такая возможность это доставлять.
Анатолий, что, братья, да. Да, мне хотелось бы, чтобы вы несколько слов сказали о тех ополченцах, которые занимаются этим спасением детей.
Вы знаете, на самом деле, как бы там никто ничего не говорил, на самом деле все коридоры, которые есть и как вывозят людей, это активисты и ополченцы. Вот. Они просто, вот, ну, были ситуации, когда они просто прикрывали отход автобуса. Вот ложились вот на дороге, вот, и не все вставали после этого. Я знаю, допустим, я не могу некоторые вещи называть в эфире просто-напросто, потому что на таких активистов идет охота, вот, но некоторые, это больные люди, в общем, я знаю человека со второй группой инвалидности, который его занимается непосредственно вот такими вот вещами. Это верующие люди, это, вы знаете, они так радовались живой помощи, ну... сложно рассказать, вот. Тем не менее, они воюют именно непосредственно. Одни есть специальная группа, которая занимается только вывозом детей, обеспечением проходов. Вот это люди, ну, человек Божьей милости человек. Я так называю.
Я хотел бы нашим слушателям напомнить о том, что те, кто проводит эту так называемую контртеррористическую операцию, на самом деле и являются самыми настоящими террористами. Потому что сколько раз и Игорь Стрелков просил, и другие ополченцы просили дать возможность спокойно эвакуировать всех детей из Славянска, из Краматорска. Автобусы обстреливаются. Мы знаем, видели мы на кадрах съемки, как один автобус расстреляли, хорошо, детей успели спасти. Их потом погрузили во второй автобус, и битком буквально набитый автобус уходил из этого города. То есть они на самом деле, женщины и детей в этих осажденных городах, держат заложниками. Я имею в виду вот карателей. Каратели есть террористы.
Виктор Александрович, если можно, я хотел бы еще добавить именно для верующих, потому что многие люди не знают. А дело в том, что я как человек, можно сказать, владеющий украинским языком, я смотрел прямое включение с Майдана киевского в воскресенье. Там у них такое вот есть, оно у них делится на две части, такое понятие как «вещи». Они там в первой половине части официально, так называемой, там прыгают, скачут, ну, как положено, в общем-то, там кричат, кого куда, в общем-то, кого бить, кого не бить. А вот когда неофициальная часть у них началась, так вот это я видел своими глазами. Я не знаю, есть эти кадры в интернете, нет этих кадров, последние вещи, вот так называемые. Это вышли униатские священники и заявили о том, что на Донбассе неправильно себя ведут священники Московского патриархата, и нету на украинской земле места Московскому патриархату. И то, что они должны снять с себя сутаны, вот, надеть ботинки, идти полковыми капелланами и первым делом, собственно говоря, изгнать веру православную Московского патриархата.
То есть изгнать православных.
И я говорю, вот это война духовная. Это война духовная.
Но мы видим, кстати, как сейчас обстреливали храм преподобного Серафима Саровского, снесли часовню артиллерийским снарядом. снаряды, осколки в храм попадали, стены изрешеченные храма. То есть мы понимаем, что все это не случайно. До этого на Троицу снаряд попал в купол храма во время праздничного богослужения. Мы видим, кто за этим стоит. Мы с вами помним, как палатку с иконами сожгли, растоптав иконы, кресты во время этого изуверского убийства людей в Одессе 2 мая. Поэтому понимаем, кто стоит за наступлением на Донбасс, за наступлением на русский мир. И еще раз хотелось бы сказать, дорогие братья и сестры, мы говорили в наших передачах, многие ополченцы считают, что они защищают не только свои дома, свою родину от фашистов, они считают, что они защищают и русский мир, защищают православную веру. У многих иконы, поэтому и просят они иконы, пояса живых помощи Вышнего присылать. И, конечно же, то, о чем Анатолий говорил, крайняя необходимость в медицинских средствах, в инструментах хирургических. Ну, еще раз напоминаем, в детском питании все, о чем сейчас Анатолий говорил, обращаясь к нашим слушателям. Я еще раз повторю телефон для связи 8-903-197-54-10. 8-903-197-54-10. Да, Анатолий?
Виктор Александрович, я бы еще хотел обратить внимание, что если мы посчитаем хронологию всей этой ужасающей событий, вот, антихристианской войны, то ведь, посмотрите, ведь на Пасху были убиты первые люди, первые православные. Вот все у них удары, они обязательно приурочены к каким-то нашим православным праздникам. И это не случайно.
Мы видим,
назвать это случайностью, это невозможно. Это действительно, это богоборческая операция.
Спасибо, Анатолий. И
спасибо
еще раз.
Господи, всех, вот, кто помог, еще раз. Вот, спасибо, Господи. Я считаю всех, кто помог, и всех, кто помогает, в общем-то, это вот единственная той группы Радонеж, которая в настоящий момент состоит из двух человек.
Помощи Божией вам, покрова Царицы Небесной. И все мы молимся о наших братьях и сестрах, которые приняли на себя удар в Донбассе, в осажденном Краматорске, Славянске. Молимся и о воине Александре Можаеве, и о воеводе Игоре с дружиной, и о всех мирных жителях. И надеемся, что все-таки детей удастся эвакуировать из этих городов. И помним слова, это наступление фашистов, это очевидно уже стало всем наступление фашистов на Россию, и мы помним слова, которые были сказаны в 1941 году. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Пресвятая Богородица, спаси нас. Спаси, Господи, Анатолий.
Спаси, Господи. Спаси, Господи. Милости Божией сил. Спаси, Господи. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.